Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о годовом круге богослужения и переходящих праздниках. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Все святые отцы, описавшие подвиг умной молитвы, воспрещают не только составлять произвольные мечты, но и преклоняться произволением и сочувствием к мечтам и привидениям, которые могут представиться нам неожиданно, независимо от нашего произволения. И это случается при молитвенном подвиге, особливо в безмолвии. «Никак не прими, — говорит преподобный Григорий Синаид, — если увидишь что-либо чувственными очами или умом, вне или внутри тебя, будет ли то образ Христа или ангела, или какого святого, или, если представится тебе свет. Будь внимателен и осторожен. Не позволь себе доверить чему-либо, не вырази сочувствия и согласия. Не вверься поспешно явлению, хотя бы оно было истинное и благое. Пребывай хладным к нему и чуждым, постоянно сохраняя ум твой безвидным, не составляющим из себя никакого изображения и не запечатленным никаким изображением. Увидевший что-либо в мысли или чувственно, хотя бы то было и от Бога, и принимающий поспешно, удобно впадет в прелесть, по крайней мере обнаруживает свою наклонность и способность к прелести, как принимающее явление скоро и легкомысленно. Новоначальный должен обращать все внимание на одно сердечное действие, одно это действие признавать непрелестным, прочего же не принимать до времени вступления в бесстрастие. Бог не прогневляется на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою. Если он и не примет чего посланного от Бога, не рассмотрев посланное со всею тщательностью. Напротив того, Бог похваляет такого за его благоразумие. Святой Амфилохий, с юности вступивший в монашество, удостоился в зрелых летах и в старости проводить жизнь отшельническую в пустыне. Заключаясь в пещеру, он упражнялся в безмолвии и достиг великого преуспеяния. Когда совершилось 40 лет его отшельнической жизни, явился ему ночью ангел и сказал: «Амфилохий, иди в город и паси духовных овец». Амфилохий прибыл во внимание себе и не обратил внимания на повеление ангела. На другую ночь снова явился ангел и повторил повеление, присовокупив, что он от Бога. И опять Амфилохий не оказал повиновения ангелу, опасаясь быть обольщенным и вспоминая слова апостола, что и сатана преобразуется в ангела светлого. На третью ночь снова явился ангел, и, удостоверив о себе Амфилохия словословием Бога, нетерпимым духами отверженными, взял старца за руку, вывел из келии, привел к церкви, находившейся вблизи. Двери церковные отворились сами собою, церковь освещалась небесным светом, в ней присутствовало множество святых мужей в белых ризах с солнцеобразными лицами. Они рукоположили Амфилохия в епископа города Иконии. При противоположном поведении преподобные Исаакий и Никита Печерские, новые и неопытные в отшельнической жизни, подвергались ужаснейшему бедствию, опрометчиво вверившись представившемуся им привидению. Первому явилось множество демонов в сиянии, один из демонов принял вид Христа, прочие — вид святых ангелов. Второго обольстил демон сперва благоуханием и гласом, как бы Божиим, потом представ ему, очевидно, в виде ангела. Опытные в монашеской жизни иноки, истинно святые иноки, гораздо более опасаются прелести, гораздо более не доверяют себе, нежели новоначальные, особливо те из новоначальных, которые объяты разгорячением к подвигу. Сердечную любовью предостерегает от прелести преподобный Григорий Синаит Безмолвника, для которого написана его книга. «Хочу, чтобы ты имел определенное понятие о прелести». Хочу этого с той целью, чтобы ты мог предохранить себя от прелести, чтобы при стремлении, не озаренном должным видением, ты не причинил себе великого вреда, не погубил души твоей. Свободное произволение человека удобно преклоняется к общению с противниками нашими, в особенности произволение неопытных, новых, в подвиге, как еще обладаемых демонами. Как это верно! Склоняется, влечется наше свободное произволение к прелести, потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордости. Бесы находятся вблизи и окружают новоначальных и самочинных, распростирая сети помыслов и пагубных мечтаний, устраивая пропасти падений. Город новоначальных. Все существо каждого из них находится еще в обладании варваров. По легкомыслию не вдавайся скоро тому, что представляется тебе, но пребывай тяжким, удерживая благое со многим рассмотрением и отвергая лукавое. Знай, что действия благодати ясны, демон преподать их не может, он не может преподать ни кротости, ни тихости, ни смирения, ни ненависти к миру, он не укрощает страстей и сластолюбия, как это делает благодать. Действие его — дмение, надменность, напыщенность, высокоумие, страхование, словом, все виды злобы. По действию возможешь познать свет, воссиявший в душе твоей, Божий ли он или от сатаны. Надо знать, что такое рассмотрение — принадлежность преуспевших иноков, никак не новоначальных. Преподобный Синаит беседует, хотя с новоначальным, но с новоначальным по безмолвной жизни — который и по пребыванию в монашестве, и по телесному возрасту был старец, как видно из книги.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим разговор о богослужении времени. И темой нашей сегодняшней беседы будет богослужение годового круга. Илья Александрович, а что мы называем годовым кругом?
Все церковное богослужение организовано по принципу концентрических кругов, кругов разного радиуса и с единым центром. Этим центром является божественная литургия, таинство Евхаристии, которое на ней совершается, это таинство, которое являет воскресение Христово. Это таинство находится в центре дневного богослужебного круга. В центре дневного круга – Божественная Евхаристия. В центре недельного круга – Воскресный день. Каждую неделю Церковь торжествует Воскресение Христово. В центре годового круга – Святая Пасха, Светлое Христово Воскресение. С особой радостью Церковь торжествует Воскресение Христово раз в год на Святую Пасху, и поэтому Пасха является центром годичного богослужебного круга. Надо сказать, что годовой круг не один, а имеем мы два годичных богослужебных круга. Один из этих кругов называется «Месяцеслов». Это круг неподвижных праздников церковного года. И другой круг – это круг «Триоди», связанный с Пасхой, то есть круг переходящих праздников, праздников, которые меняют свое местоположение относительно календаря. Так же, как сама Пасха является праздником переходящим, каждый год Пасха празднуется в свой день, и эти дни не совпадают. Бывает Пасха ранняя, бывает Пасха поздняя. И вместе с Пасхой двигается относительно календаря, относительно месяца слова, весь этот богослужебный круг, который мы назвали кругом Триоди. Почему мы назвали его кругом Триоди? Потому что все богослужение праздников подвижного годичного круга напечатано в специальной богослужебной книге, которая называется «Триодь». В наши дни Православная Церковь использует две различные триоди. Одна из них называется «Постная триодь», а другая – «Цветная триодь». В «Постной триоде» располагаются все праздники и все богослужения, которые предваряют Пасху, а в «Цветной триоде» напечатаны службы праздников, которые бывают после Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как построен период года, который относится к триодному циклу?
Как известно, перед Святой Пасхой бывает Великий Пост. Великий Пост – это самый главный, самый продолжительный и самый строгий пост из всех, которых придерживается Православная Церковь. Великий Пост называется Святой Четыридесятницей. Название Святой Четыридесятницы означает, что пост продолжается 40 дней. Четыридесятница, то есть 40 дней поста, содержит Церковь, чтобы приготовиться к встрече Светлого Христова Воскресения. Существуют специальные недели, которые готовят нас к самому Великому Посту, так называемый приготовительный период к Великому Посту. Затем сам Великий Пост и, наконец, Страстная Седмица. Обо всем этом мы уже говорили в свое время в наших передачах. Все богослужения как приготовительного периода, самого Великого Поста и Страстной Седмицы напечатаны в книге «Постная Триодь». После Пасхи наступает светлый, радостный, праздничный период в жизни Церкви. Это период Пятидесятницы, который простирается от начала Пасхи до самого праздника Святой Троицы, до Пятидесятницы. И в этот период все богослужения напечатаны в книге «Цветная Триодь». А в древности не было такого деления на постную и цветную триодь. Была в употреблении церковном одна книга, которая называлась просто «Триодь». Я напомню, что такое триодь. Триодь в переводе на славянский язык означает «три песниц». «Три песниц» — это название канона. мы привыкли по большей части к полным канонам, которые состоят из 9 песней. А в древности были распространены неполные сокращенные каноны, в частности, такие каноны, которые состояли из 3 песней. И эти каноны назывались трипесенцами. И как раз в книге «Триодь» были собраны 3 песенцы на каждый день. Поэтому она и получила такое название.
Илья Александрович, а как построен годичный круг непереходящих праздников?
Напомню, что годичный круг непереходящих праздников называется «Месяцеслов». Главной книгой для «Месяцеслова» является «Минея». «Минея» в переводе с греческого означает «месячная». Книга, построенная по месяцам. «Минея» существует во множестве томов. Для каждого месяца свои тома. Некоторые месяцы небольшие, они размещаются в одном томе. А некоторые месяцы больше, в 2 томах. А те месяцы, которые содержат особенно много служб, имеют в своем распоряжении даже 3 тома. Поэтому «Минея» всегда очень много. Непереходящие праздники – это такие праздники, которые закреплены за своим числом своего месяца. Это такие праздники, как Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня и многие-многие другие. Минеи построены так, что на каждый день года, без исключений, приходится обязательно какой-нибудь свой праздник Месяцеслова. Подавляющее большинство праздников – это дни памяти различных святых. Почти все дни года посвящены памяти какого-нибудь святого, а чаще всего не одного, а 2, 3 или даже многих святых. И нет ни одного дня в году, который не было бы праздника Месяцеслова. Минеи обымают собою весь год, без исключений. Центром круга непереходящих годовых праздников является не Пасха, не Светлое Христово Воскресение, а Рождество Христово и Богоявление. Пасха не является центром Месяцеслова по той простой причине, что она к нему не принадлежит, потому что Пасха является самым главным переходящим праздником, праздником, который изменяет свое местоположение в календаре. И поэтому Пасха и не может быть центром Месяцеслова, а этим центром становится Рождество Христово и Богоявление, потому что являются самыми важными праздниками Месяцеслова, то есть празднуются всегда в определенные, строго зафиксированные дни года. Почему в качестве центра Месяцеслова мы называем сразу 2 праздника? Потому что в определенный исторический момент, а именно в 4 и в начале 5 века, эти праздники были слиты воедино, представляли собой 1 праздник, в который Церковь праздновала и Рождество Господа нашего Иисуса Христа, и крещение Его от Иоанна одновременно. И только затем, под влиянием определенных исторических событий, эти 2 праздника были разделены на 2 разных. И вот сейчас, уже более чем 1500-летия, Церковь празднует в разные дни Рождество Христово и Богоявление. Но оба эти праздника очень похожи друг на друга по структуре своей службы. И совершенно очевидно, если вдуматься и вглядеться в их богослужение, что они имеют общее происхождение, что когда-то в древности они представляли собой 1 единственный праздник.
До 4 века, как вы уже сказали, праздник Рождества Христова и праздник Крещения Господня были объединены в 1 праздник – Богоявление. Илья Александрович, а почему они были 1 праздником?
Они существовали как единый праздник, который назывался Богоявление, то есть явление Бога на земле. Каково было явление Бога на земле? Во-первых, явление Бога означало Его рождение, Его рождение как человека от Преснодевы Марии. Таким образом, во-первых, Господь Бог является на земле в Своем Рождестве. Во-вторых, явление Бога означало Его выход на проповедь. Выход Господа нашего Иисуса Христа на проповедь, на общественное служение. Это как бы второй аспект Его явления в мире. В продолжении первых 30 лет своей жизни Господь Иисус Христос жил на земле среди людей. Но Его очень мало кто знал. Он был неведом миру. И затем наступил такой момент, когда Господь выходит на общественное служение. И с этого времени о Нем узнают очень многие, а затем и все человечество. И вот эти два аспекта явления Бога в мире, во-первых, Его Рождество от Пречистой Девы Марии, и затем Его выход на проповедь, были объединены в едином празднике. И то, и другое означало Его явление в мире. И так и назывался праздник Богоявления. Господь вышел на проповедь после своего крещения от Иоанна. И поэтому наш нынешний праздник Богоявления означает крещение Господне. После того, как Господь крестился от Иоанна в Иордане, Он вышел на проповедь, вышел на общественное служение. И поэтому этот праздник мы тоже называем ныне Богоявлением.
Илья Александрович, вы назвали в 10-е праздники такие, как Успение Божьей Матери, Рождество Божьей Матери, Преображение Господне. Какие еще 10-е праздники мы знаем в непереходящем годовом круге?
Что такое 10-е праздники? 10-й от слова 12, 2 на 10. В церкви выделены 12 самых важных праздников года, и они стали называться 10-ми. Каждый из них – 10-й праздник, один из 12 самых важных праздников года. Пасха не входит в число 10-х праздников. Пасха – это самый главный праздник, такой праздник, который выше всех 10-х. Пасха – это праздник праздников и торжество торжеств, как говорится в каноне самой Пасхи. Таким образом, Пасха является над всеми остальными праздниками, в том числе над 10-ми праздниками. А следующий разряд праздников – это как раз 10-е. Почему их именно 12? 12 – число священное. 12 – это число учеников Господних, число святых апостолов, которых Он избрал. И поэтому количество важнейших церковных праздников тоже приравнено к 12. Надо сказать, что эти 12 важнейших праздников неоднородны. Среди них есть и праздники в честь Господа Иисуса Христа, есть и праздники в честь Пресвятой Богородицы. Некоторые из 12-х праздников принадлежат кругу Триоди, то есть их время зависит от Пасхи. А другие 12-е праздники принадлежат Месяцеслову, то есть являются непереходящими годичными праздниками. 12-х праздников, которые связаны с Пасхой, то есть принадлежат переходящему календарю, всего три. Это вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и Святая Пятидесятница, или, как его называют по-другому, День Святой Троицы. 12-х праздников, которые принадлежат Месяцеслову, то есть непереходящему календарю, 9. Это Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня, Введение Пресвятой Богородицы во храм, Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Таким образом, среди этих 12 важнейших церковных праздников года есть и переходящие, и непереходящие праздники. Есть среди них господские, есть праздники в честь Божией Матери.
На этом на сегодня мы закончим. В следующий раз мы продолжим рассказ о праздниках Месяцеслова, то есть о непереходящих праздниках.
Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. «Светлый праздник». В Великую среду после дневной спевки учитель церковно-приходской школы в селе Горном Мануилов решил наведаться к отцу-диакону. «Вы смотрите у меня, странствие владычнее не кричать так, как сейчас!» — крикнул он на прощание ребятишкам. «Не, мы споем. Колька Махов постарается. И я тоненько-тоненько. Прощайте, Максим Максимыч!» — кричали ребята, рассыпаясь как улей во все стороны. Мануилов проводил их глазами, постоял немного на крылечке, потом решительно запер дверь и крикнул сторожу, коловшему во дворе дрова. — Я пройдусь немного, Петрович. Тут, к диакону. — Ладно-с, — отвечал старик Петрович, мельком посмотрев на Мануилова и замахиваясь топором. — Знаем мы, пройдусь, — проворчал он вслед. — Эх ты, Господи, Господи! Вот ведь присосется же к человеку такая страсть хуже болезни. Хыж бы вышло ему что, сам не свой стал. Он опять замахнулся топором и ударил по полену. А Мануилов шагал по размытой грязной дороге к маленькому низенькому дому сельского причта. Подойдя к нему, заглянул было в окно, но никого не увидел и направился к крылечку. Войти или нет? Думал он, стоя у двери и не решаясь постучать. Может быть, спит отец Власий-то? Да еще неизвестно, что подумает. Нет уж, подожду, как все само собой. Он уже думал повернуть назад, но в этот момент дверь с шумом и быстро распахнулась и ударила его в плечо. «Ай, кто тут?» — взвизгнул женский голос. «А это я. Да ничего, Манефа Антоновна, ничего, сам виноват». Смущенно усмехаясь, говорил Мануилов, потирая ушибленное плечо и стараясь придать своему лицу самое естественное выражение. Диаконица с огромными половиками в руках, которые она вышла потрясти на дворе, смотрела, однако, на него без всякого подозрения. Напротив, ее полное красное добродушное лицо было озабочено и как будто даже расстроено. «К нам, Максим Максимыч, милости просим». «Мой-то отдыхает, да я растолкаю сейчас!» «Ну вы, чего под ноги-то лезете? Марш в горницу!» — крикнула она пяти или шести малышам, которые из любопытства высунули на крыльцо беленькие головки. «Да нет, нет, не надо, Манефа Антоновна. Я так ведь шел, дай зайду, думаю. А спит, я домой пойду, право», — — поспешил возразить Мануилов. «Ну, как знаете. А вот Нюрочки-то нашей нет. И ума не приложу, что это значит. Писала, хворает, в лазарете лежит. Неужели до сих пор не поправилась? Уж не случилось ли чего? Без нее и праздник-то не в праздник!» — всхлипнула диаконица, и на глазах ее заблестели слезы. «Анна Власьевна не вернулась еще?» — растерянно забормотал учитель. «Да, может быть, их просто в училище задержали? Кончает экзамены теперь, может быть...» Сам не зная, что говорит, подбирал он слова, а у самого сердца так и колотилось, коленки дрожали. «Какой ж тут праздник!» — густо краснея прибавил он. Так вот все из рук и валится. Глядя на него и как будто не замечая его смущения, продолжала диаконица, отрисая половик. — Да войдите в самом деле, Максим Максимыч. — Нет, покорно благодарю. Почтение мое отцу диакону. Он чуть-чуть приподнял фуражку, простился с диаконицей и побрел по селу безо всякой цели. Ну, заболела. Не приедет. Жаль ее и семью, как всех людей, у кого горе в такой праздник. Но больше-то. Почему сердце-то выскочить хочет, ноги дрожат, растерялся совсем? Ну, — урезонивал себя Мануилов, призывая на помощь все свое благоразумие и стараясь успокоиться. С полчаса сидел он на реке. Пасха была поздняя, река уже вскрылась, и Максим Максимыч представлял себе, как с той стороны в пасхальную ночь поедут десятки лодок с богомольцами, как мерцающими огоньками покроется река, когда отойдет за утренне. Только бы тихая ночь выдалась. Мануилов любил Пасху какой-то особенной нежной любовью, и в душе его в эти святые дни всегда поднималось что-то хорошее, теплое, забывалось и скорбное прошлое, и грустное настоящее. Но в этом году он предчувствовал, что не переживет пасхального настроения, что тоска, которая уже давно закралась в сердце, в святую ночь станет еще сильнее. И зачем это так создан человек, что все ему чего-то хочется, все его куда-то тянет? Ведь вот Петрович весь век прожил один-одинешенек, сначала на клиросе читал, а потерял голос только при школе, сторожем остался, и ничего, Бога благодарит. А вот он, Мануилов, больше вкусил, верно? Оттого больше всего ему и хочется. Эх, а Нюрочка-то хоть бы поправилась, приехала. Да ведь, может быть, и приедет еще. Среда еще сегодня. Как-то невольно перескочила его мысль к диаконской дочке. И опять, забыв все, он стал думать только о ней. Господи, хоть бы она приехала, хоть бы поправилась, точно ребенок, молился он. Потом вдруг поймал себя на этом и даже рассердился. Вот глупо-то. И чего мне? Ведь уж на очень раз. Неприятные воспоминания проснулись в душе. Бедность, почти нищета в последние годы в семинарии. Неудачное сватовство к девушке, которую он больше года считал своей невестой, но которой почти не знал. Неожиданное учительство. Давно уже решил Мануилов, что неудачник он, и один ему путь прямой в монахи. И ждал только почему-то 30 лет. А вот теперь, когда 30-й год настал, что-то проснулось в душе. Мануилов поднялся с дерновой скамеечки и пошел в горы домой. Дома он с горя взялся за скрипку. «Странствия владычные, бессмертные трапезы», — заиграл он, подпевая в полголоса поющей скрипки. И одна за другой полились стихиры и песнопения Страстной Седмицы. «Вот и чертог твой, потом благообразный Иосиф, тебе одеющегося, наконец приидите, ублажим Иосифа». Голос у Мануилова был грудной, бархатный, с красивыми низкими нотами. Скрипка не играла, а пела страстно, жалобно, грустно, нежно, и столько настроения, столько души вкладывалось в каждое песнопение, что и сами композиторы не пожелали бы лучшего исполнения своих творений. Мануилов был знаток и любитель церковной музыки, Его хор славился даже в городе исполнением самых трудных музыкальных номеров. А сам он не забывал минуты вдохновения, когда пел, играл или других учил пению, и свое горе, неудачно сложившуюся жизнь, и свою неприспособленность к жизни. Но Бог знает, полюбил бы он так пение, научился ли бы так играть, если бы вот уже 2 года не пела с ним вместе летом да на рождественских и пасхальных каникулах диаконская дочка. Худенькая, гибкая, как тростинка, с рыжеватыми длинными косами она пела чистым серебристым сопрано, и когда приходила на клирос, хор точно преображался. Нельзя было подумать, что поют крестьянские ребятишки. По вечерам Мануилов был неизменным гостем в диаконской семье. Все играли и пели, и отец диакон подтягивал разбитым тенорком. И божественные пели, и мирские песни, заунывные, тихие, печальные или размашистые, широкие, удалые. Любила и понимала Нюрочка русскую песню. И только удивлялся Мануилов, как эта девочка может столько души, столько оттенков вложить в простую песню о Днепре или о Волге. День за днем, неделя за неделей, так привязался Мануилов к Нюрочке, что и не заметил, как она выросла, стала приезжать в длинном платье и косы стала обвертывать вокруг головы. Только минувшим Рождеством заметил он это и только тогда увидел, как она хороша. Может, и не так уж хороша была Нюрочка на самом деле. Даже веснушки мелкие были у нее под глазами. Но для Мануилова лучшей красавицы не было. Глаза у нее синие, глубокие, с длинными, как стрелы, ресницами. Заметил все это Мануилов, да и испугался. Так испугался, что на святках даже заходить перестал в семью диакона, больным сказывался. А сердце-то ныло, ныло, все из рук валилось. Господи, что за пытка такая? Для чего и этакое в голову пришло? А она о нем спрашивала, даже раз к нему в школу заглянула, когда он один играл на скрипке. «Что вы играете, Максим Максимович?» — спрашивает. Растерялся он тогда, чуть скрипку из рук не выронил. «Так, свое, пустяки. Что же вы к нам не заходите? Я думала, вы и вправду больные, а вы... Ну, поиграйте, пожалуйста». Вскинула на него синие глазки, уселась на табуреточку и приготовилась слушать. Разве он мог отказать? Стал играть с увлечением, жаром, и сам потом не помнил, что. Очнулся, а она все сидит, замерла, слушает, и на глазах слезы. «Хорошо. Так приходите же как, поправитесь». Засмеялась и убежала. Господи, как он был счастлив тогда! Но 1 час даже меньше. Сомнений нашло, больше прежнего тоска захватила. Уехала Нюрочка 7 января в епархиальное. Простился с ним, как с хорошим знакомым. А у него точно что-то рвалось от сердца, как тронулись сани. Махнул по привычке рукой, решил не думать, школе отдаться. Да так затосковал, что едва до Пасхи дотянул. И вдруг теперь... Нюрочка не приедет. А голос внутри шептал. Ну, тебе ли на что-нибудь рассчитывать? По детской простоте она к тебе как к другу, к товарищу старшему относилась, а ты... На себя-то посмотри хорошенько. Крепкий, сильный, да худой, как жердь. Пальто точно на вешалке. Волосы длинные, лохматые, вечно на лоб лезут. Очки. Весь несуразный, нескладный какой-то. Ни сесть, ни встать, ни слова сказать в обществе не умеешь. Соберутся отца-настоятеля и земского начальника гости, как на чудака смотрят. Да чудак и есть. Всю страстную Мануилов ходил точно во сне. И в церкви на клиросе ему ее не хватало, и на улице как-то особенно скучно было, а дома уж и говорить нечего. Никто у него ничего не прибирал, никто ничего не готовил к празднику. а в селе-то в каждой избе шла уборка, суетились, закупали в городе сласти да снеди. В Великую Субботу с утра изо всех изб шел дымок, и вкусно пахло бараниной, рогульками, куличами, пасхами. В доме церковного причта, особенно у отца-настоятеля, тоже стоял дым коромыслом. Только у отца диакона, хоть и убирались к празднику, но лица у всех были хмурые. Отец диакон ходил взад и вперед, согнувшись, напевая вполголоса разбойника благоразумного. Диаконица поминутно утирала глаза передником, и даже ребятишки, до 4-летнего Васютки включительно, присмирели. Не приехала Нюрочка, и письма нет. Не приехала Анна Власьевна, уж не мог сладить с собой Мануилов и зашел к диакону. Не приехала, брат. Экое посещение Божие в такой день! — грустно отвечал отец диакон, нервно теребя и покусывая жиденькую бородку. — Ну что ж делать? Его святая воля. Потерпим, брат. Что Господь даст? И кротко взглянул на затуманенное лицо Мануилова. — Ну, как певчие наши? Устали? Хорошо, давеча, за обеднее да молчит спели, и воскресни тоже хорошо. Какие дни-то стоят. Люблю их. Эх, кабы не Нюра, совсем бы праздник на душе был. Кабы не Нюра. Мануилов вышел от отца диакона и пошел не домой, а в почерневший, еще обнаженный лес, где уже на опушке зеленела травка. Кабы не Нюра, что и говорить. Если бы не она, да если бы еще... Мануилов любил помечтать, и теперь, войдя в лесок, охваченный странной чуткой тишиной, он стал мечтать о том, чего не было, но что могло бы быть? Стал бы вот он в эти дни сам предстоять престолу Божию, своими руками взял бы святую плащаницу, да как Иосиф и Никодим, понес бы ее под рыдающее тихое пение «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный», под печальный перезвон колоколов кругом церкви, молился бы, плакал, служил, в праздник всех бы бедняков обошел, да не только к живым, ко всем на могилки бы пошел, пасхальные панихидки отслужил, а дома с ней разговенье бы сиротам-ребятишкам устроил. Долго ходил и мечтал Мануилов, даже прозяб немного. Вернулся в школу только вечером к спевке. В 11 часу пошел в церковь. Торжественно тихо было на селе, но нигде не спали, во всех избах видны были огни. Задумчиво мерцали в небе яркие звездочки, задумчив был самый воздух. Около церкви ребята со смехом раскладывали плошки, а бабы и мужики уже располагались на деревянных подмостках да на темных могилках с крашенками, пирогами и другими пасхальными снедями. В притворе по скамейкам в самой церкви дремали богомольцы и богомолки, пришедшие издалека, ожидая утренни. Мальчик-школьник читал над плащаницей деяния. Какая-то смутная надежда на что-то была у Мануилова, когда он входил в церковь. Не встретит ли ее? Точно должно было для него совершиться чудо. Но никого не было. Вот уж и семья отца Игнатия, отца Пахомия пришли. Народ прибывает. Совсем бы упал духом Мануилов, если бы не эта ночь, необычайная, захватывающая, единственная в году ночь. Некогда думать. Собрав наскоро свой хор, устраивает Мануилов в церковной сторожке последнюю спевку. Потом через переполненную уже церковь проходят они на клирос. Лица у ребят сияющие, пасхальные, под пальтишками красной да розовой рубахи, как пройдут с крестным ходом, так и разденутся. Вот отец Игнатий выходит к плащанице, начинается полуночница. Волною морскою дружно запевает хоры под умелой рукой регента, уносит деревянную церковку прямо туда, к подножию Голгофы, в темный сад Иосифа, к опустевшему гробу. Уносит в алтарь плащаницу. Замелькали по всей церкви копеечные и трехкопеечные свечечки, тронулись хоругви, вот и оба отца в золотых ризах, Вот и отец диакон, точно преобразившийся, радостный. Мануилов не видит никого и ничего не видит, кроме своего хора. Лицом к певчим, спиной к народу, ведет он через всю церковь свой хор к выходным дверям и сам запевает красивым баритоном: «Воскресение Твое, Христе спаси, ангели поют на небесех». Радостно, торжественно, захватывающе звучит эта песня под звездным таинственным небом. И примыкают к певчим сотни, тысячи голосов. Наконец поет весь народ, разлившийся точно море, по холмам, по кладбищу, по полянам далеко вокруг церкви. Вот уж и прошел крестный ход. Остановился перед запертыми дверями, и чуть слышный дребезжащий голос отца Игнатия доносится до середины народной толпы. «Христос воскресе из мертвых!» Начинается пасхальнее утренне, светлое, блистающее, несравненное. Как победитель ведет Мануилов свой хор впереди всех. Глаза его разгорелись, лицо стало каким-то молодым, почти красивым. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ!» Не умолкая, звучит в церковке. Только встав на свое место, Мануилов возвращается к действительности. Пользуясь короткими промежутками, пока отец-диакон произносит прошение Евтинии, он вытирает платком вспотевший лоб, шею и, продолжая одной рукой управлять хором, оглядывает сияющий огнями нарядную толпу. Вдруг? Что это? Ну да, не ошибся же он. У самой почти с Ильей Нюрочка рядом с матерью. В белом платье, с распущенными, как прежде, косами, перекинутыми на грудь. Здорово! Лицо сияет! Совсем растерялся Мануилов. Даже одно прошение пропустил. Как она попала? Когда приехала? Ну вот она заметила, что он смотрит, и чуть-чуть улыбнулась. Чудеса делал хор Мануилова. Никогда еще не пели так крестьянские ребятишки. Никогда пасхальнее утреннее не казалось учителю такой прекрасной. И утренню, и обедню простояла Нюрочка. Кончилась служба в третьем часу. Только теперь мог похристосоваться Мануилов и с отцом Игнатием, и с отцом Пахомием, и с диаконом. «Приехала дочурка-то моя. Больна была. Выехала только в среду, да еще дорога задержала». За час до заутренни приехала, наскоро сообщал ему отец-диакон. — А вы, Максим Максимович, разговеться к нам, пожалуйте, чем Бог послал. — Христос воскресе! Максим Максимович! И Нюрочка похристосовалась по-братски. — Приходите, разговеемся вместе, Максим Максимович. Что у вас-то? Холодно, пусто, — говорит Манефа Антонна. — Приходите, правда, — приглашает Нюрочка. Немного растерялся Максим Максимович, кланяется, благодарит, а сам рад бесконечно. Никогда еще так весело не встречал он Пасхи. Вернулся домой в 5 часов, ни о чем думать не стал и заснул, как младенец. На следующий день духовенство уехало со Славой, а Мануилов весь день просидел дома. Боялся выйти на улицу, чтобы не встретиться с Нюрочкой. О чем говорить? Об общих вещах переговорили еще за разговением. И опять глупые мысли, сомнения, тревога закрались в сердце. После минувшей ночи особенно сильно почувствовалось одиночество. Весь день проходил Мануилов по пустой школе, прислушиваясь к красному звону пасхальных колоколов, к веселым крикам ребятишек на улице, к праздничной гульбе народа. Только вечером немного рассеялся. Назначено у него было пасхальное чтение с туманными картинами. Ребятишек и взрослых набралась полная школа. Долго возились, пока все щелочки на окнах затянули черной бумагой. Потом Мануилов стал показывать фонарь. Сначала показал картины о воскресении Христа, жен Мироносец, Марию Магдалину с яйцом перед римским императором. Потом прочитал тоже с картинами рассказ Григоровича «Светлое воскресенье». Часа полтора пролетело незаметно. покорно благодарим. Спасибо, Максим Максимович. Спаси тебя, Господи, отец родной. Ребят-то побаловал. Слышал со всех сторон Мануилов по окончании чтения и даже забыл о своем одиночестве. Ему вдруг стало хорошо, весело. «Много благодари, Максим Максимович!» — пропищал чей-то женский голос, подделываясь под бабью речь. Но Мануилов уж узнал. Он в темноте схватил маленькую ручку Нюрочки и сжал ее, чуть не поцеловал, да вовремя опомнился. «Вы-то как, Анна Власьевна?» Открыли окна. Нюрочка стояла перед Мануиловым и смеялась. «Да вот с Груней шла мимо. Вижу, ребята идут, ну и мы пошли на чтение. А вы что же весь день один сидите? Приходите к нам. Папа уж вернулся. Ну, Грунь, идем». Она ушла, оставь его в совершенном недоумении. «Нет, просто дитя. Шаловливое, милое. А сколько в ней женственности, сердце-то какое золотое. Каждая баба ее на селе любит. Но общего-то что у него с ней? Ей 18, ему 29. Может ли она его полюбить?» А все-таки Мануилов пошел. В квартирке отца Диакона было по-праздничному. Чисто, уютно, на окнах цветы, перед образами лампадочки, на столе белая скатерть. Отец Диакон вернулся поздно, устал, но, тем не менее, был в благодушном настроении и баловался чайком, сидя в белом новом подряснике, сшитом ему к Пасхе Нюрочкой. Младшие ребятишки катали на полу крашенки. Нюрочка мило хозяйничала. Манефа Антоновна усердно угощала гостя всяким домашним печеньем, сыром, куличами, бабами. «Один месяц Нюрочке-то нашей остался, а? Как скажете?» — шутил отец Диакон, шумно прихлебывая чай с блюдечка. — Хорошо. Потом целое лето ничего делать не буду. Петь буду, — весело говорила Нюра. — А вы, Максим Максимович, почему скрипку не принесли? — Нюрочка, очки мои в спальне на столе. Принеси, родная, — попросил отец Власий, доставая из кармана какую-то записочку. — Ай, Нюра, яйцо разбила! — закричал один из мальчуганов. Девушка засмеялась, споткнулась и, подхватив платье, побежала за очками. «Слышала, Манефа Антоновна, отец-то Паисий в низовье в мае за штат уходит, срок ему, да и слаб уж очень, сегодня узнал». «А на его место кто же?» — спросил Мануилов. «Славный старичок он!» «Позвольте вам кулича положить», — угощала диаконица. «Да неизвестно, и сам он не знает». «Детей не дал Господь, а хотел бы, — говорит, — пастыря доброго, чтобы народ знал и любил. Да». Отец Диакон опять прихлебнул чайку. «А вот вам бы, Максим Максимович, на такое место. Все права имеете, приход небогатый, ну а зато сами хозяин были бы, да и мужики, народ небалованный». Мануил вспыхнул. «Мне? Да как же я? Что как?» — не понял отец Диакон. — Да в таком-то положении, бобылем. Сами знаете, он покраснел еще гуще. И чего привязался? — в душе бронился он. — Так вы выйдете из такого положения? Человек вы дельный, церковь любите, к священству у вас призвание. Чего ж? — невозмутимо продолжал Диакон. Мануилов окончательно растерялся. Нюрочка принесла очки, отец Диакон погрузился в чтение. Вдруг какая-то отчаянная решимость овладела Мануиловым. Когда выходили из-за стола, он тихонько тронул Диакона за рукав. — Отец Власий, мне бы вам пару слов. — Что ж, добре, идем ко мне. Отозвался Диакон, и Мануилову показалось, что над жиденькими усами кончики его губ дрожали от волнения или от смеха. Через 10-15 минут Диакон позвал жену. «Мать, поди-ка сюда!» «Посмотри-ка! Максим Максимович отличается! Руки Нюрочкиной просит, а? Тихонько-то какой, а?» Диаконица прослезилась и матерински потрепала по плечу будущего зятя. «Да разве не знали мы этого, Максим Максимович? Разве не видно было?» «Шил-то в мешке не утаишь», — вставил Диакон. «Человек вы хороший, родной нам. Нюрочку беречь будете, и она вас любит. Нюрочка? Анна Власьевна любит? Вырвалась у Мануйлова. А вот мы сейчас и ее спросим всю по чину, как быть следует, — опять важно заявил дьякон. — Ну-ка, дочка любезная Нюрочка! — крикнула в дверь. Через несколько минут по всему дому неслись возгласы малышей. — Максим, Максимыч, жених! Нюра невеста! Нюра невеста! До Петрова дня все Господь даст и уладим, — говорил довольный и растроганный отец дьякон. — Нюя, невеста! Нюя, невеста! — вертясь на одной ножке, кричал трехлетний Васютка. — А ты с ней с образом в церковь пойдешь? Мать рубашку голубую сошьет, не как-нибудь, — говорил ему отец. — Вася с образом, а я, а мы, — зашумела детвора. На другой день весь церковный причт знал уже о помолвке в семье диакона. А Вася всем и каждому надоедал, что он с Нюей в церковь в зеница пойдет. Настоящий рай, светлый праздник был в душе Мануйлова, и никогда, казалось, ему не звучали еще так дивно, так радостно пасхальные колокола. Через два месяца он уехал в низовье с священником.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.